Дорогие друзья, молодежь, скажу, немного переживаю, потому что, во-первых, люди незнакомые. Я здесь второй раз. В прошлом году я здесь был где-то в середине октября. Это было после съезда, который был в Туле. Практически в этой местности я никого не знаю, за исключением некоторых людей. Но вы знаете, плюс тому, что когда мы людей не знаем, мы можем говорить более открыто, не правда ли? И если я буду говорить в церкви, где я людей знаю, то кто-то может подумать, он говорит это за меня. То есть он специально говорит это для меня. Друзья, вы этого подумать не сможете, почему? Потому что я вас не знаю. Поэтому в этом деле есть некоторый плюс. Значит, друзья, тема моей проповеди – жизнь по духу и жизнь по плоти. Давайте мы откроем 5 главу Галатам. 5 глава послания апостола Павла Галатам. Буду читать из 17 стиха. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир и долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. И если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Друзья, прежде чем приступить к рассуждению, немножко расскажу о себе. Так, наверное, будет правильнее. Меня зовут Вениамин, фамилия моя Бальжик. Я в Америке живу 3 года, в Сакраменто. Родился на Украине, затем переехал в Молдавию. Сам по национальности круглый болгар, говорю по-болгарски, это мой родной язык, ну и по-русски тоже вроде умею. Я тружусь в церкви с молодежью, у нас 80 человек молодежи. Скажу, друзья, 80 человек – это много. 80 душ – это, друзья, нужно прилагать большие усилия для того, чтобы довести их до Царства Небесного. Бывают трудности и немалые. У вас они свои. У нас они свои трудности, а какие-то они и общие. Апостол Павел писал Галатам о том, что вообще в Галатийской церкви у них были некоторые трудности в связи с обрезанием и еще другие проблемы. И как бы апостол Павел, уже начиная подводить итог, говорит, «Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти». Как вы думаете, друзья, плотские люди – это люди верующие или люди неверующие? Плотские люди. Как вы думаете? Здесь речь идет о верующих людях или о неверующих? Конечно, друзья, о верующих людях. Плотские люди – это люди верующие. Апостол Павел не писал людям, которых Бога не знают. Он писал в церковь. Послание Галатийской церкви. Это говорит о том, что это письмо было адресовано верующим людям. Но так как получается? Одни люди живут по духу, другие люди живут по плоти. Давайте, друзья, мы вот так во время рассуждений проверим свою жизнь. Я живу по духу или я живу по плоти? Но как определить, какая у меня жизнь, духовная или плотская? Мы прочитали, дела плоти известны. И тут апостол Павел перечисляет грехи, прелюбодеяние, блуд, идолослужение, волшебство. Друзья, да, это дела плоти. Кто-то скажет, ну да, у меня этих грехов нету. Я волшебством не занимаюсь. Я никого не убиваю. Я не занимаюсь блудом. Друзья, да, это дела плоти. Но апостол Павел, кроме этого, добавляет еще некоторые слова и говорит, разногласия или соблазны. Друзья, апостол Павел как бы ставит знак равенства, что тот человек, который занимается волшебством, и тот человек, который соблазняет, между ними можно поставить знак равенства. Да, по человеческому рассуждению, ну, если, конечно, в вашей церкви или в моей церкви появится человек, который впал в грех прелюбодеяния, конечно, его надо взять на замечание или даже отлучить. А вот когда речь идет о разногласиях или соблазнах, ну, как-нибудь так пройдет. Друзья, эти вещи, они весьма серьезные. Я иногда смотрю вот на жизнь христиан и думаю, что многие люди этих вещей просто не понимают. Я как-то делал опрос среди молодежи, такой анонимный, чтобы каждый написал, у них не было Библии, как они понимают дела плоти и жизнь по духу. И вы знаете, я прочитал ответы, и я удивился, насколько люди далеко от этих понятий. Я, друзья, признаюсь, что я этих вещей тоже не совсем сильно понимаю. Когда-то они для меня вообще были закрыты. Но с течением времени, вот так уже в практике служения, я понял, что христианин, он должен знать эту границу, где дела плоти, а где жизнь по духу. Апостол Павел пишет, не будем тщеславиться, друг друга раздражать. Друзья, тщеславие и раздражение – это дела плоти, однозначно. Что, друзья, такое тщеславие? Тщеславие, я посмотрел в словаре, это высокомерие, стремление к славе, почитание, кичливо выставлять свои достоинства. Я вспоминаю случай про одного молодого человека по имени Авессалом. Друзья, вы помните, написано, Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, говоря, нет у меня сына, чтобы сохранилась память. И назвал он памятник Авессалома до сего дня. Я, друзья, рассуждал, почему Авессалом поставил себе памятник при жизни? Как обычно это происходит у нас? Я не знаю, друзья, может быть, вы встречались с таким человеком, который сказал, ты знаешь, я вчера был на кладбище, я себе уже памятник поставил. Друзья, вы встречали таких людей? Я не встречал. Как обычно, памятники ставят после смерти. А вот Авессалом взял, поставил этот памятник еще при жизни своей. Правда, насколько я знаю, например, вот в Афганистане, там люди ставят памятник еще при жизни. Как это делается? Приходит большой экскаватор, начинает копать траншею. Она очень длинная, это кладбище огороженное. И если у меня есть желание, я могу пойти и в любом месте 2 или 3 метра отделить себе, поставить себе памятник. И когда я умру, меня туда похоронят. То есть люди еще при жизни ставят себе памятники. Нечто подобное произошло у Авессалома. Друзья, а как вы думаете, у Авессалома были сыновья или нет? Вот он говорит, я поставил памятник, потому что у меня нет сына. А, друзья, у него было 3 сына и 1 дочь. Я думаю, ну почему же все-таки Авессалом взял и поставил памятник? Друзья, однозначно, он поставил его, потому что у него в сердце была гордость. Написано, не было в Израиле такого красивого юноши, как Авессалом. Не было такого красивого и хвалимого. Вы знаете, два качества, красота и похвальба, эти два качества не служат к тому, чтобы человек возгордился. Мы видим очень много памятников. Например, в Туркменистане один брат рассказывал, приехал оттуда и говорит, ну сейчас в Туркменистане президент Сапармуят Ниязов. Может быть, вы знаете. Ну, мы, в принципе, политикой не занимаемся, но знаем, что президент Сапармуят Ниязов. Значит, он объявил себя вечным президентом Туркменистана. Как это понимать? То есть, пока он не умрет, никто не имеет права вместо него стать президентом. Такое и народ это принял. И вы знаете, в центре города он поставил 25-метровый такой памятник, очень большой. И говорит, как-то я был в одной семье, и одна сестра говорит, ты знаешь, мы дети ходят в школу, и их раз в квартал заставляют приходить к этому памятнику и кланяться ему, этому человеку, президенту. А он еще вертится вокруг своей оси, этот памятник. Друзья, этот человек поставил себе памятник еще при жизни своей. Еще мы знаем памятник вот Ленина. Я помню, когда жил на Украине, около универмага стоял памятник Ленина. И я помню, когда приходили туда октябрята, пионеры, ставили цветы. И я так смотрел, думаю, ну почему ему ставят цветы? Ну да, это памятник. И вы знаете, прошло еще 5 лет, я был в одном заведении, спускаюсь со второго этажа и смотрю, под лестницей валяется голова этого Ленина. Но я подумал, да, вот что осталось того памятника. Да, Ленин тоже, он был великим человеком, люди ставили ему памятники. Даже сейчас вспомнил, что Пушкин о себе писал такое. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся он главою непокорной Александрийского столпа. Это из школьных сочинений. Вспомнил я. Друзья, вот люди ставят памятники, а Авессалом тоже взял при жизни своей и поставил памятник. Друзья, я так думаю, что это цель сатаны, чтобы человек возгордился. Я еще вспоминаю случай, это еще было давно, в Библии мы читаем, 11 глава Бытия, когда люди размножились и сказали друг другу, мы построим город и башню до небес. Братья и сестры, как вы думаете, это возможно построить башню и город до небес? Я думаю, друзья, что это невозможно. Я как-то был в Чикаго, поднялся там, уже точно не помню, 128 этаж, по-моему. Поднялся наверх, там уже выше облаков. Я посмотрел вокруг, ну, думаю, есть люди там вокруг, небоскребы, очень много людей. И вдруг я вспомнил об этих людях, которые хотели построить башню до небес. Я так посмотрел через окно и думаю, а сколько тут еще до небес? И я представил, как эти люди могли построить город и башню до небес. Это, друзья, было невозможно. Но дьявол внушил им эту мысль, построить этот город и эту башню. Бог все это развалил, смешал им языки. Жизнь по плоти. Мы прочитали это тщеславие. Кто-то скажет, ну а как это применить к нам? Друзья, не думаю, что кто-то из вас сейчас пойдет и в центре Ростова поставит себе памятник. Не думаю. И я не поставлю на Сакраменто. Но я начал рассуждать и применять это к своей жизни. Когда мы, как христиане, ставим себе памятники. Например, чуть буду откровеннее говорить. Вы знаете, когда идет праздник в церкви, может быть у вас не так. Я буду говорить о ситуации в нашей церкви и подобных. Когда идет праздник, люди приходят одетые, красиво, там все стараются нарядиться. Например, у нас в церкви недавно играл новый оркестр, 55 человек, новый оркестр. Люди пришли, члены церкви, из других церквей. И я смотрю, что почти через одного человека фотоаппараты в руках. И я подумал, да, конечно, я к этому отношусь немножко так. Это неплохо фотографировать, но когда в церкви слишком много фотоаппаратов, то это нарушает благоговение. И я заметил такую картину. Выходит вперед один брат и поет. И его фотографируют. И когда закончилось служение, он подошел к этому брату, который его сфотографировал, и говорит, дай мне посмотреть на себя, как я там вышел. Я подумал, ну все, второй Авессалом поставил себе памятник. Вот он вышел вперед. Когда мы выходим прославлять, друзья, Господа, Господь говорит, что я не отдам славы моей никому иному. И если я вышел вперед и начал рассказывать стихотворение или начинаю петь пение, и если эту славу приписал себе, я поставил себе памятник, и не больше. Это было на Пасху в прошлом году. Из моей личной жизни расскажу. Передо мной проповедовал брат. Проповедовал, хорошо, Христос воскрес, воистину воскрес, хорошая проповедь. И я заметил, что три человека встали его и сфотографировали прямо во время проповеди. Ну, это обычное явление, ничего страшного. Никто на это не обратил внимания. И вот после него должен был я проповедовать. И вы знаете, я вышел на кафедру, у меня тема, все подготовлено. Минут 10 проповедовал, и вдруг во время проповеди меня пронзает мысль, почему меня никто не фотографирует. И вы знаете, я стою, уже вспотел весь, смотрю, люди заметили или нет. И у меня одна мысль, почему того брата сфотографировали, а меня не фотографируют? Что я хуже него говорю? Была очень короткая пауза в течение 5 секунд, люди, наверное, ничего не заметили. Я потом поинтересовался, так, слегка, понял, что люди ничего не заметили. Я испугался, думаю, Господи, зачем мне эта мысль пришла именно в этот момент? Это же ужасно подумать во время проповеди, почему меня не фотографируют? Я сразу, Господи, прости, и это отступило, и я продолжил, и практически никто этого не заметил. Но когда я сел, я подумал, ну почему это со мной произошло? И когда начал прокручивать назад пленку, идти с обратного входа, друзья, я понял, почему ко мне это пришло. Потому что за 2 часа до этого я допустил подобную мысль и тщательно ее обработал в голове. И поэтому дьявол уже воспользовался этим и послал мне эту мысль в этот момент, когда я проповедовал. Друзья, это ужасно, скажу. Кто-то, может быть, пережил это. Это, друзья, цель дьявола – поставить памятник. Поставить памятник. Еще сказано об одном человеке, который поставил памятник, это царь Саул. Когда Бог говорит ему, иди истреби Амалека. Саул, друзья, пошел. Господь говорит, истреби все, все истреби. Он истребил не все. И когда Самуил уже пришел, должен был встретиться с Саулом, и ему люди говорят, а Саул пошел накормил и поставил себе памятник. Я подумал, Саул, время ли тебе сейчас ставить этот памятник? Ты буквально на днях нарушил Слово Бога. Вместо того, чтобы падать на колени и просить у Бога прощения, ты идешь еще и ставишь себе памятник на горе. И в английском переводе сказано, что он ходил вокруг него и смотрел на себя еще. Саул это делал. Когда, друзья, человек не слушает Бога, дьявол этим очень сильно воспользовался. И когда уже Самуил пришел, у них произошел разговор, и когда Самуил сказал, что Бог пожалел, что поставил тебя царем, что отвечает Саул? «Я согрешил, но почти меня перед старейшинами». У Саула была одна мысль, как бы этот памятник не утерял своего значения. «Ну да, я согрешил, это мелочь, главное, чтобы меня люди почтили». Братья и сестры, не будем тщеславиться, это дела плоти. Я думаю, что мы не раз слышали проповеди о том, что человек плотской, его можно сравнить с амаликом. Такие сравнения, они часто идут в проповедях. Почему? Потому что амаликитянский народ, он является как бы прообразом плотского человека. Я тоже слышал десятки таких проповедей. Давайте, друзья, мы вспомним, что произошло. Когда народ израильский вышел из Египта, и когда они шли в пустыне, Моисей идет впереди, народ идет израильский сзади. И вдруг Моисею говорят, ты знаешь, что амаликитяне напали на стан. Что делать? Моисей понимал, что неминуемая гибель, надо что-то делать. Он говорит Иисусу Навину, выбирай мужей и иди сражайся. Потому что сколько ты будешь медлить, люди будут гибнуть сзади. Это же жены, это матеря, это дети, это скот. Они их побивают сзади. Друзья, эту историю вы знаете. И когда Иисус Навин пошел, и мы знаем, что Моисей поднялся на гору и начал молиться Богу. Он поднимал руки к Богу. А Аарон и Ор его поддерживали. И написано, когда Моисей опускал руки, Амалик одолевал. Когда он поднимал, Амалик проигрывал. Представим такую картину. Идет битва. Воин израильский сражается. У него в руках меч. Он Моисея не видит. Ну, потому что война большое дело. Это много места занимает, много народу. И когда этот израильтянин видел, что его сосед, его брат упал, он, наверное, подумал, почему мы терпим поражение? Он не знал, что это поражение зависит от того, кто там поднимает руки. Но когда он видел, что амаликитяне падают, он, наверное, даже не подозревал о том, что этот амаликитянин упал, потому что Моисей поднял руки. То есть, друзья, война была очень серьезная. И когда она окончилась, конечно, израильский народ победил. Бог говорит, Моисей, впиши это в книгу, что эта память Амалика, она идет из рода в род. Это брань у Господа. Откуда вообще произошел Амалик? Вы помните, когда у Ревеки было два сына? Еще в утробе они начали биться. И она говорит, а что это такое? Они еще не родились, они уже дерутся. А дальше что с ними будет? И когда они родились, и Бог сказал пророческое слово, что два народа произойдут от тебя, два племени. То есть Иаков и Исав. У Исава была наложница по имени Фимна. И вот от нее родился Амалик. И мы можем сделать такое определение, что Амалик, он произошел от Исава. Но как так получается? Потомки Исава нападают на потомков Иакова. Друзья, это кровная война плоти и духи, и духа. И когда уже они начали воевать, вы помните эту историю, чем она закончилась. И, конечно же, когда Бог сказал Саулу, чтобы он истребил Амалика, Саул этого не сделал. И, друзья, когда уже прошло короткое время, и Давид в это время возвращается в город, и он видит этот город Сиклаг, он сожжен огнем. И когда он это увидел, написано, народ поднял громкий вопль и хотел побить его камнями. Что делать Давиду? И он начинает догонять амаликитян. Тех амаликитян, которых сохранил Саул. Почему? Потому что время прошло, 400 лет уже прошло, довольно-таки много времени. Уже у Амалика были города, это была сильная такая династия. И когда Давид догнал этих амаликитян, написано, он увидел такую картину. Амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют. Друзья, это дела плоти. Плоть, она только знает пить и есть. Амаликитяне, рассыпавшись по всей стране той, едят и пьют. Написано, Давид поражал их до сумерек. Целую сутку он с ними воевал, и он их поражал. Когда он уже забрал своих жен и детей и возвращается в свой город, Сикилак. Конечно, все сожжено, нужно было строить. А в это время в израильском народе происходили другие события. Написано, на третий день Давид сидел у входа в город, и он ждал вестей с поля битвы. Почему? Потому что израильский народ, он воевал с филистимлянами. И вдруг он видит, бежит человек, и он спрашивает, кто ты? Он говорит, я амаликитянин. Он говорит, расскажи, что там было? И он говорит, когда я пришел, обратите внимание, там написано случайно, когда я пришел случайно на гору Гилвуйскую, я увидел Саула. И я подошел к нему и убил его. Друзья, когда Саул посмотрел на этого амаликитянина, он, наверное, подумал, ну да, если я его не истребил, то он меня добьет. И амаликитянин убил Саула. Амаликитянин. Друзья, когда мы даем пощаду плоти, когда апостол Павел пишет, но те, которые распяли плоть, если мы даем пощаду, она будет добивать человека. Это, друзья, однозначно. И Саул погиб. Я представляю, когда он посмотрел на этого амаликитянина, амаликитяне, они одевались особо, у них была своя одежда. И Саул прекрасно понимал, что перед ним стоит враг, амаликитянин. И он, наверное, подумал, ну да, я тебя не убил, теперь ты меня убьешь. И он его убил. Жизнь по духу и жизнь по плоти. Я хочу, друзья, сейчас вспомнить две семьи из Библии многодетные. И давайте мы с вами определим, какая из них жила по духу, какая жила по плоти. Например, когда уже был, это Ветхий Завет, в книге Паралипоменон мы об этом читаем, 25 глава, с 5 стиха. «Жил-был человек по имени Еман». Может быть, кому-то он даже не знаком. Это короткая история этой семьи. Еман. У него было 17 детей. Многодетная семья. Кстати, у нас в Сакраменто живет самая многодетная семья в Америке, 17 детей. У этого человека было 17 детей. Чем они занимались? И, кстати, там написано даже все имена его сыновей. Написано, они служили Господу в храме в служении. Я, конечно, не знаю, как проходило служение тогда. Наверное, не так, как у нас. Приветы передавать, там, деньги собирать, первая проповедь, вторая, участие. Но служение, оно было. Может быть, только была другая структура. И вот я представляю, заходит Еман, и за ним идут 17 детей. И у них в руках кимвалы, цитры и гусли. Семейный оркестр. Прекрасная картина. Сегодня, друзья, семейных оркестров очень мало. Очень мало. И вот, когда они приходят туда, в храм, они начинают служить Богу. Друзья, для чего они это делали? Написано, они играли, чтобы возвеличить славу Божию. Нет, они не играли и не пели для того, чтобы показать себя. Вот, смотрите на нашу семью, какие вот мы грамотные. Вот, мы хорошо умеем играть. Мы все в церкви, находимся там в храме, поем Богу. Они, написано, играли и пели, чтобы возвышать славу Богу. Друзья, я думаю и уверен, что это семья, абсолютно живущая по духу. О чем они пели? Я думаю, что нам интересно вообще, какие тогда были слова. Хотя вот у нас есть книга «Псалтырь», и там есть некоторые псалмы. И я, когда я прочитал 87-й псалом, я обнаружил, что этот псалом написал именно отец этого семейства, у которого было 17 детей. Учение Имана. Написано это псалом сынов Кореевых, а учение Имана. Как это происходило? Иман написал слова, а сыны Кореевы наложили музыку. Может, аранжировку сделали. Как у нас, например, Вера Кушнир пишет стихотворение, а какой-то брат наложил музыку. И нормально получается. Так вот, какие слова написал отец этого семейства? «Господи, Боже спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою». «Да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему». И так дальше. Судя даже, друзья, по этим словам, можно сказать, что эта семья, у них была и семейная молитва, у них была репетиция дома, им нужно было играть в храме, им нужно было служить Богу. И дальше мы читаем, что «даже и утром молитва моя предваряет Тебя». Рано утром молитва моя предваряет тебя. Отец этого семейства вставал рано утром и молился Богу. Для чего? О том, чтобы дети его, они были в церкви. Ну, в храме, можно сказать, а церкви не было, в храме, чтобы они служили Богу. Друзья, прекрасная семья, живущая по духу. Теперь давайте мы вспомним с вами другую семью, живущую по плоти. Это произошло чуть раньше. В книге Судей мы читаем, это восьмой судья по имени Авдон. У него было 40 сыновей. Друзья, это многодетная семья или нет? 40 сыновей. Конечно же, многодетная. Чем они занимались? Написано, и они, у него было 40 сыновей, ездивших на ослах. Чем мог похвалиться Авдон? Ну, представьте, собралось общество, да, вы знаете, у меня 40 сыновей. Да, ну, хорошо. Они профессионалы, на ослах умеют ездить. И они не простые ослы, они молодые. На старых это еще нормально, стало, они уже объезжены, а вот молодые. Вот вы знаете, у меня такая дружная семья, как выйду все 40 и на ослах давай кататься. Вот это у меня семья. Друзья, вот чем мог похвалиться Авдон. Да кроме того, вы знаете, дети мои уже женились, вышли замуж, у меня теперь уже внуки, и они тоже умеют ездить на молодых ослах. Друзья, об этом мы читаем в Библии. Семья, живущая по плоти. И какой, друзья, результат? И похоронили Авдона где? На горе Амаликовой. А где же его хоронить? Жизнь по плоти, не правда ли? Ослы, гора Амаликова, и вот так вся жизнь проходит. Кстати, там чуть выше написано о другом судье по имени Исивон. У него тоже было 30 сыновей и 30 дочерей. Тоже можно было спросить, ну хорошо, у тебя 60 детей. Чем они занимаются? Ты знаешь, я 30 сыновей женил уже, там написано в Библии. А 30 дочерей отпустил в замужество. Ну хорошо, молодожены, где они? Не знаю. Ну вот 30 сыновей женились, может, на задней скамейке сидят там. 30 дочерей вышли замуж, и все. А какая польза? А что Бог видит от этой семьи? Друзья, это тоже семья, живущая по плоти. Как бы хотелось, сегодня, вот в последнее время, молодежь как-то не придает этому сильного значения. Вот семья, живущая по духу, и семья, живущая по плоти. Я вообще понимаю, что молодежь, она стремится, может быть, к чему-то другому. Вообще, жизнь человека, она такая изменчивая. И вот Тимошевский говорил такую мысль, что сейчас я радуюсь, через 2 часа по каким-то обстоятельствам я уже могу плакать. Но разве так не бывает? Что-то случилось. Вдруг кто-то попал в аварию. Сообщили мне, я начинаю плакать. Я когда смотрю на жизнь моих племянников, вот дал ребенку игрушку, он радуется, искренне радуется, очень радуется. Когда я у него забрал эту игрушку, он начинает плакать. Кстати, это не всегда бывает капризы. Я раньше думал, что когда дети плачут, это только капризы. Теперь я уже, ну как, может, не сильно большой опыт, но я уже замечаю, что когда ребенок плачет, это не всегда капризы. Он искренне радуется, что у него забрали игрушку. И кажется, что он будет плакать 2 или 3 часа. Но пока я пошел в другую комнату, пока я вернулся назад, этот ребенок, он уже радуется. И думаешь, ну как это происходит? Только что плакал, а тут уже радуется. Друзья, вот такая вот жизнь человека. Написано, вечером водворяется плач, а на утро радость. И вообще жизнь молодежи, друзья, она очень интересна. Я вот так занимаюсь молодежью, спрашиваю одного, второго, у кого какие цели, у кого какие желания. И вы знаете, вот разные направления. Один хочет этого, другой хочет того. Спрашиваю, ну слушай, ну как ты вообще в этом деле понимаешь? Как Слово Божие об этом говорит? Ну не знаю вот так. Как-то вот так влачат жизнь, и непонятно, что с ними происходит. Друзья, вот такая вот бывает жизнь молодежи. Но в то же самое время я знаю, что у молодежи есть много людей, и немало, те, которых отличают, где жизнь по духу, а где жизнь по плоти. Друзья, и вот Амалик, чем закончилась судьба Амалика? Прошло еще много лет, и Аман, вугиянин, он задумал истребить народ Божий. Опять та же самая стратегия, та же самая попытка уничтожить народ Божий. И мы знаем, что Амана повесили на дереве. И вот так закончилась династия Амалика. Но жизнь по плоти, Бог говорит, что это брань у Господа из рода в род. И апостол Павел говорит, что дух желает противного плоти, плоть желает противного духу. Как, друзья, мы можем подкрепить свой дух, чтобы плоть не взяла верх? Чтением Библии, не правда ли? Чтением Библии. На Новом году я так в церкви проповедовал и задал вопрос в церкви. Братья и сестры, мы читаем Библию все хором? Да, читаем. Хорошо. Но давайте мы сейчас, я этого делать не буду, но я пущу анкету такую и спрошу, кто сколько раз прочитал Библию за год? Я, друзья, этого не делал, но я делал немножко по отдельности, по другой системе. И, в общем, я проверил где-то 40 человек. И вы знаете, что я обнаружил? Что даже половина из них один раз в год Библию не прочитали. Ну как, читают там немножко, нет порядка. И как бы, друзья, хотелось, чтобы было чтение Слова Божьего. На это делать нужно больше ударения. Почему? Потому что, когда мы кормим духовного человека, то он, конечно, становится крепким, тогда нам уже легче иметь победу над грехом. У одного хозяина было два быка, расскажу такой случай, черный и белый. Для чего он их держал? Для того, чтобы они выходили на ринг и дрались между собой. Ему за это платили большие деньги. Но происходили странные вещи. Этот хозяин всегда мог предугадать, какой бык проиграет, а какой выиграет. Хотя на вид они были абсолютно одинаковыми, черные и белые. И вот выходят они вперед, и он говорит, сегодня черный проиграет. Откуда ты знаешь? В общем, он долго не открывал этот секрет. Он говорит, дело в том, что этого черного я уже 3 дня не кормил. А белого я всегда кормил. Хотя на вид они абсолютно одинаковые. Почему? Потому что за 3 дня разницу не узнаешь по внешности. Но внутренне сразу меняется. Вот так, друзья, бывают христиане. Вроде бы внешне. Пришел в церковь. Приветствуем, брат, сестра. Привет. Как же? Слава Богу. Улыбка на лице. А на самом деле жизни нету. А потом проходит время, и если этот человек не имеет обновления, оно уже начинает уже и внешность показывать, уже и поведение не то. Но, друзья, цель дьявола – вот нарушить общение с Богом, чтобы не было чтения Слова Божьего. Один служитель подарил одной молодой паре Библию на свадьбу. Через 2 недели пришел их посетить. Пришел и нечаянно сунул в Библию, специально вернее, сунул туда 25 рублей. Это была довольно-таки большая сумма для того времени. Сунул 25 рублей и уехал домой. Через 3 месяца он приезжает в разговоре, говорит, где ваша Библия? Вот на столе, читайте. Да, брать, конечно, читаем. Всегда, каждое утро и вечер. Посмотрел, а деньги там. Как лежали, так и лежали. Даже листики чуть, не мог их как бы рожать, этих листьев. Я подумал, ну да, читаю. Даже если бы не увидели эти 25 рублей, они или забрали бы их, или бы хотя бы им об этом бы сказали. Не правда ведь? То есть, друзья, это говорило о том, что люди Библию не читают. И второе, друзья, это молитва. Молитва – это общение с Богом. Молодежь сегодня с каждым годом все меньше и меньше, смотрю, молится. Вот я занимаюсь тоже с молодежью, объявляю, молодежь, давайте, кто помолится сегодня? Хотя в последнее время, вот буквально 2-3 месяца, ситуация изменилась. Я скажу, какую я немножко практику проводил, какие я выводы сделал. Вы знаете, в молодежи есть разные люди, разного характера, разного свойства. Есть люди пробивные. То есть их не надо заставлять что-то делать. А есть люди скромные. Я подхожу брату, говорю, брат, ну ты уже 3 года член церкви. Ты ни разу не помолился даже на молодежном общении. Ну как, брат, мне, я скромничаю, как-то стыдно. Ну как стыдно помолиться Богу? Вообще, друзья, я не понимаю этих вещей. Как это стыдно помолиться Богу? Быть членом церкви и не молиться? Я думаю, ну как же исправить эту ситуацию? И когда у нас проходил молодежный разбор, было слово к молитве, я говорю, я сегодня хотел бы услышать тех людей, которые никогда не молились. Я вас буду назначать, и вы будете молиться. Пожалуйста, Миша, ты помолишься. Пожалуйста, Таня, ты помолишься. Тех людей, которые никогда не молились. Думаю, проверить, что из этого выйдет. И вы знаете, когда мы стали на колени, была тишина. Миша не хочет молиться. Не хочет молиться, и все. 1 секунда, 2, 3, 5, 10 секунд. Тишина. Член церкви. Смотрю, открыл уста, что-то пролепетал, 1-2 и закончил. Пошла Таня молиться, потом Маша и так далее. Помолились они. Я 2-й молодежный разбор использую это. Когда прошло, друзья, 2 месяца, я решил подвести итоги, что произошло. Почему? Потому что я сначала думал, ну как-то некрасиво заставлять людей молиться. Нужно, чтобы человек сам имел это желание. Я пришел к такому выводу. 2 человека сказали, что я молился из-за того, что ты меня заставляешь, и я вообще не хочу молиться. Так мне прямо и сказали. Я говорю, ну хорошо. Остальные же сказали так. Хорошо, что ты нас заставил молиться. Теперь нам уже легко молиться. Друзья, то есть почему это происходит? Вот некоторые сами начинают, а некоторых нужно заставлять. И сегодня они в молодежи молятся. Они уже начали и в церкви молиться. Это, друзья, практика. Ученики говорят, Господи, научи нас молиться. Научи. Хотя, с другой стороны, к молитве готовиться практически не надо. Я не могу написать молитву и стать на колени и прочитать ее. Это не в православном храме. Мы так не понимаем. Бог такую молитву не принимает. Нужно, чтобы это было от сердца. Друзья, молодежь, она должна молиться. Молиться. Бог слышит молитвы, и Он отвечает. В общем, я по этой теме больше говорить не буду. Вообще-то она такая широкая тема, объективная. Друзья, жить по духу и жить по плоти. Какая у меня жизнь? Если по духу, продолжайте жить так. А если по плоти, где-то раздражился, где-то не так, и нужно, друзья, исправлять. Кстати, еще последний момент, очень такой тонкий, опять о жизни молодежи. Бывает так, два человека, будем говорить так, по уровню, у одного такое духовное состояние, а у другого вот такое повыше. Тот, у которого пониже, он смотрит на другого и понимает, что ему нужно подтянуться. И это правильно. Но ему не хочется, чтобы тот был выше меня духовно. И что происходит? Такая картина. Я начинаю следить за этим братом. Я жду, когда он спотокнется. Почему? Для того, чтобы сказать, что он такой же, как и я. И вдруг я прихожу в церковь, и этот брат стоит, и вдруг с кем-то, ну не то что поспорил, как-то возмутился. И я иду, говорю, да он такой же, как все, он такой же, как и я. Друзья, он не такой, как и я. Он выше, чем я. Почему? Да, возможно, он где-то что-то не так сделал, но он пойдет домой, он встанет на колени и попросит у Бога прощения. Сегодня я замечаю, может быть, у вас, я говорю, за нашу вот молодежь, бывает так, когда член церкви или член молодежи видит, что тот или брат или та сестра чуть выше духовно, и он не хочет подтянуться, но не хочет, чтобы та стояла выше него духовно. И ищет только предлога для того, чтобы умолить того брата или ту сестру. Хотя вместо того, чтобы сказать, брат, слава Богу, я вижу, что ты стоишь духовно выше, чем я. Молись за меня, чтобы и я подрос. Не для того, чтобы он и снизился на мой уровень, а для того, чтобы я мог вырасти на его уровень. Друзья, вот такие вот практические вот моменты в молодежи. И это получается сплошь и рядом. Мы сейчас будем молиться, и хотелось бы, чтобы вот каждый из нас мог сказать, Господи, я живу по духу или по плоти? Если по плоти, то, друзья, нужно, конечно, исправлять это. Почему? Потому что восхищение церкви, оно близко, и Господь скоро придет. Я помню, не так давно после радио нам позвонил один радиослушатель. Я запомнил, друзья, этот случай на всю жизнь. Я уже вышел во двор студии, и он мне говорит, Вениамин, можно с тобой поговорить минут 15? Я говорю, да. Он говорит, ты знаешь, я в церкви был 7 лет, членом церкви. Я был проповедником. Я Библию знаю очень хорошо. Но сегодня я в церковь не хожу. Я говорю, а почему? Потому что я обошел 30 церквей в нашем городе. И я никуда не хочу ходить. Почему? Потому что они все грешные церкви. Так он выразился. В общем, у нас пошел разговор. Он обижен на всех. Он говорит, вот я был в этой церкви, там такие проблемы, там такие проблемы, в другой церкви другие проблемы и так далее. Потом он говорит, прошло уже 6 лет, ко мне подходит один брат и говорит, ну слушай, когда ты уже будешь ходить в церковь? Не пойду, говорю, в церковь, не хочу. Я там погибну вместе со всеми. Я ему говорю, слушайте, дорогой, так тоже дело не пойдет. Вы знаете, люди падают с одной крайности в другую. Как бы вроде бы он видит проблемы, и это хорошо. Он начал перечислять, что вот эти грехи, вот эти, вот там, тот служитель не так поступил, та сестра не то сделала, регент не так спел и так далее. Да, эти проблемы не есть. Но сам он не хотел служить Богу. Друзья, это тоже жизнь по плоти. Много мы получаем звонков от разных радиослушателей, и люди по-разному отзываются. И скажу, что сегодня Священное Писание, оно тоже искажается очень сильно. Люди переступают через истину. Вот написано так, а делают совсем другое. Я часто повторяю такую мысль, часто, она мне очень такая дорога. Когда Авраам сказал Лоту, если ты пойдешь направо, то я пойду налево. Если ты пойдешь налево, то я пойду направо. Друзья, когда Лот посмотрел на эту землю, и он говорит, что это сад Господень, это земля египетская. Я подумал, Лот, так это сад Господень или это земля египетская? Почему ты путаешь две вещи? Это сад Господень, а это земля египетская. Когда христианин хочет сделать что-то по-своему, и он знает, что это Богу не угодно в глубине души, он знает об этом, то он на землю египетскую говорит, что это сад Господень. Почему? Потому что мне это хочется сделать. И порой такого человека переубедить трудно. Он начинает искать ссылки Священного Писания. Да ты не так понимаешь, ты какой-то там вообще консервативный какой-то и так далее. Друзья, когда человек хочет сделать что-то по-своему, он на землю египетскую называет это сад Господень. А Бог четко разграничил. Вот свет, вот тьма. Священнику должен отличать чисто от нечистого, священно от несвященного. Он должен отличать. Бог сказал израильскому народу, что земля, в которую вы идете, она не такова, как земля египетская. Почему? Потому что землю египетскую вы поливали при помощи ног ваших, а землю ханаанскую она будет орошаться росою небесную, водою небесную. Друзья, земля египетская – искусственное орошение, поливка при помощи ног. Земля ханаанская поливается дождем с неба. Кроме того, земля ханаанская, мои очи непрестанно на ней, я о ней несу попечение от начала года и до конца года. Я тебе сейчас задал вопрос, какой земле мы хотели бы жить? Конечно, земля ханаанская, там, где присутствует Бог. Но, друзья, нельзя путать никогда свет и тьму. Почему? Как Спиржин выразился. Марк Антоний запряг двух львов и ездил с ними по улицам Рима, но никогда не смог бы запрячь льва из колена Иудина и льва, то есть дьявола, вместе. Никогда бы не смог запрячь. То есть, какой смысл, что они вместе не идут? Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. Да поможет нам Бог, друзья. Я уеду, вы останетесь здесь, мы там будем трудиться, вы здесь будете трудиться, чтобы всегда помнить о том, что плотской человек, написано, Царство Божие не наследует. Аминь.